Иван Сергеевич Тургенев. «Отцы и дети». Посвящается памяти Виссариона Григорьевича Белинского. Глава первая. «Что, Петр, не видать еще?» — спрашивал 20 мая 1859 года, выходя без шапки на низкое крылечко постоялого двора на Энском шоссе, барин лет 40 с небольшим в запыленном пальто и клетчатых панталонах, у своего слуги, молодого и щекастого малого с беловатым пухом на подбородке и маленькими тусклыми глазенками. Слуга, в котором все, и бирюзовая сережка в ухе, и напомаженные разноцветные волосы, и учтивые телодвижения, словом, все изобличало человека новейшего, усовершенствованного поколения, посмотрел снисходительно вдоль дороги и ответствовал: «Никак нет, не видать». «Не видать», — повторил барин. «Не видать», — вторично ответствовал слуга. Барин вздохнул и присел на скамеечку. Познакомим с ним читателя, пока он сидит, подогнувши под себя ножки и задумчиво поглядывая кругом. Зовут его Николаем Петровичем Кирсановым. У него в 15 верстах от постоялого дворика хорошее имение в 200 душ, или, как он выражается с тех пор, как размежевался с крестьянами и завел ферму, в 2000 десятин земли. Отец его, боевой генерал 1812 года, полуграмотный, грубый, но не злой русский человек, всю жизнь свою тянул лямку, командовал сперва бригадой, потом дивизией и постоянно жил в провинции, где в силу своего чина играл довольно значительную роль. Николай Петрович родился на юге России, подобно старшему своему брату Павлу, о котором речь впереди, и воспитывался до 14-летнего возраста дома, окруженный дешевыми гувернерами, развязанными, но подобострастными адъютантами и прочими полковыми и штабными личностями. Родительница его из фамилии Колязиных в девицах Агата, а в генеральших Агафоклея Кузьминишна Кирсанова принадлежала к числу матушек-командирш. Носила пышные чепцы и шумные шелковые платья, в церкви подходила первая ко кресту, говорила громко и много, допускала детей утром к ручке, на ночь их благословляла, словом, жила в свое удовольствие. В качестве генеральского сына Николай Петрович, хотя не только не отличался храбростью, но даже заслужил прозвище «трусишки», должен был, подобно брату Павлу, поступить в военную службу. Но он переломил себе ногу в самый тот день, когда уже прибыло известие об его определении, и, пролежав 2 месяца в постели, на всю жизнь остался хроменьким. Отец махнул на него рукой и пустил его по штатской. Он повез его в Петербург, как только ему минул 18-й год, и поместил его в университет. Кстати, брат его от упору вышел офицером в гвардейский полк. Молодые люди стали жить вдвоем на одной квартире под отдаленным надзором двоюродного дяди с материнской стороны Ильи Колязина, важного чиновника. Отец их вернулся к своей дивизии и к своей супруге, и лишь изредка присылал сыновьям большие четвертушки серой бумаги, испещренные размашистым писарским почерком. На конце этих четвертушек красовались старательно окруженные выкрутасами слова: «Пётр Кирсанов, генерал-майор». В 1835 году Николай Петрович вышел из университета кандидатом. И в том же году генерал Кирсанов, уволенный в отставку за неудачный смотр, приехал в Петербург с женою на житье. Он нанял было дом у Таврического сада и записался в английский клуб, но внезапно умер от удара. Агафоклея Кузьминишна скоро за ним последовала. Она не могла привыкнуть к глухой столичной жизни. Тоска отставного существования ее загрызла. Между тем Николай Петрович успел еще при жизни родителей и к немалому их огорчению влюбиться в дочку чиновника Приполовенского, бывшего хозяина его квартиры, миловидную и, как говорится, развитую девицу. Она в журналах читала серьезные статьи в отделе наук. Он женился на ней, как только минул срок траура, и, покинув Министерство уделов, куда по протекции отец его записал, блаженствовал со своей Машей сперва на даче около лесного института, потом в городе, в маленькой и хорошенькой квартире с чистой лестницей и холодноватой гостиной, наконец, в деревне, где он поселился окончательно и где у него в скором времени родился сын Аркадий. Супруги жили очень хорошо и тихо. Они почти никогда не расставались, читали вместе, играли в четыре руки на фортепиано, пели дуэты. Она сажала цветы и наблюдала за птичным двором, он изредка ездил на охоту и занимался хозяйством, а Аркадий рос да рос, тоже хорошо и тихо. 10 лет прошло, как сон. В 47-м году жена Кирсанова скончалась. Он едва вынес этот удар, посидел в несколько недель. Собрался было за границу, чтобы хотя немного рассеяться. Но тут настал 48-й год. Он поневоле вернулся в деревню и после довольно продолжительного бездействия занялся хозяйственными преобразованиями. В 55-м году он повез сына в университет. Прожил с ним 3 зимы в Петербурге, почти никуда не выходя и стараясь заводить знакомство с молодыми товарищами Аркадия. На последнюю зиму он приехать не мог. И вот мы видим его в мае месяце 1859 года, уже совсем седого, пухленького и немного сгорбленного. Он ждет сына, получившего, как некогда он сам, звание кандидата. Слуга, из чувства приличия, а может быть и не желая остаться под барским глазом, зашел под ворота и закурил трубку. Николай Петрович поник головой и начал глядеть на ветхие ступеньки крылечка. Крупный пестрый цыпленок степенно расхаживал по ним, крепко стуча своими большими желтыми ногами. Запачканная кошка недружелюбно посматривала на него, жеманно прикорнув на перила. Солнце пекло. Из полутемных сеней постоялого дворика несло запахом теплого ржаного хлеба. Замечтался наш Николай Петрович. Сын, кандидат, Аркаша, беспрестанно вертелось у него в голове. Он пытался думать о чем-нибудь другом, и опять возвращались те же мысли. Вспомнилась ему покойница жена. «Не дождалась», — шепнул он уныло. Толстый сизый голубь прилетел на дорогу и поспешно отправился пить в лужицу возле колодца. Николай Петрович стал глядеть на него, а ухо его уже ловило стук приближающихся колес. «Никак они едут-с», — доложил слуга, вынырнув из-под ворот. Николай Петрович вскочил и устремил глаза вдоль дороги. Показался тарантас, запряженный тройкой ямских лошадей. В тарантасе мелькнул околыш студенческой фуражки, знакомый очерк дорогого лица. «Аркаша! Аркаша!» — закричал Кирсанов и побежал и замахал руками. Несколько мгновений спустя его губы уже прильнули к безбородой, запыленной и загорелой щеке молодого кандидата.